эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 декабря, понедельник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Начались переговоры о торговле между ЕС и Грузией. В Цхинвале наступило затишье. Выборы и их последствия в Приднестровье, Сирии и России. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Действующий глава Приднестровья требует признать президентские выборы в самопровозглашенной республике недействительными. В Сирии, несмотря на продолжающиеся волнения, сегодня проходят выборы в местные органы власти. В Варшаве задержан белорусский оппозиционер Олесь Михалевич. Действующий глава Приднестровья Игорь Смирнов требует признать президентские выборы в самопровозглашенной республике недействительными. Его жалобу рассматривает Центр избирком. Смирнов, по предварительным данным, занимает пока третье место по количеству набранных голосов на выборах после бывшего спикера парламента Евгения Шевчука и председателя Верховного Совета Анатолия Каминского. Победу в первом туре никто одержать не смог. Центр избирком Приднестровья отложил до 14 декабря утверждение итогов выборов из-за многочисленных жалоб как кандидатов, так и избирателей. В Варшаве задержан белорусский оппозиционер Олесь Михалевич, передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Олесь Михалевич намеревался вылететь самолетом в Лондон, но был задержан в Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена.
Затримали меня в аэропорте.
Меня задержали в аэропорту и сказали, что меня разыскивает полиция для того, чтобы доставить в прокуратуру. Так что я теперь нахожусь в аэропорту, жду, что решит полиция. По закону они должны меня доставить в следственный изолятор и держать там до суда. Заявил Радио Свобода Олесь Михалевич. Михалевич был одним из 10 кандидатов на пост президента Белоруссии на выборах, которые прошли 19 декабря 2010 года. Оппозиционный политик был арестован, прошел через пытки, о чем публично заявил после выхода из тюрьмы. Олесю Михалевичу удалось выехать за границу, в Чехию, где он получил политическое убежище. Польские власти пока никак не комментируют задержание белорусского оппозиционера. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Сирии, несмотря на продолжающиеся волнения, сегодня проходят выборы в местные органы власти. Объявлено, что на более чем 17 тысяч мест в муниципальных советах претендуют почти 43 тысячи кандидатов. В центральной провинции Хомс и районах, прилегающих к границам с Турцией и Иорданией, продолжаются столкновения правительственных войск с противниками режима президента Башара Асада. Сирийские правозащитники сообщают об обстреле жилых кварталов в ряде городов провинции Хомс и Идлиб. С марта этого года, когда в Сирии начались массовые выступления оппозиции, в стране, по данным ООН, погибли свыше 4000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Бизнесмен Михаил Прохоров намерен баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2012 года. Прохоров заявил об этом сегодня на пресс-конференции в Москве, передает Мумин Шакиров.
Миллиардер Михаил Прохоров собрал журналистов и был очень краток и лаконичен на брифинге.
Я принял решение. Это, наверное, самое серьезное решение в моей жизни. Я иду на президентские выборы. Кремль снес меня и моих соратников с правого дела, и нам не удалось сделать то, что мы хотели. Не в моей привычке останавливаться на полпути.
Теперь Прохоров намерен собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку и зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России. Михаил Прохоров убежден, что новоизбранная Государственная Дума может разорить страну, отсюда его попытки повлиять на эту ситуацию.
Мы получили сейчас абсолютно левый парламент, где партии просто взахлеб врали и рассказывали про дешевый популизм. Если хотя бы половина того, что они говорили, реально выполнит, разорится не только такая страна, как Россия, а гораздо больше.
Но ни о какой программе на этой пресс-конференции Михаил Прохоров не говорил и просил всех подождать, пообещал сюрпризы в ходе предвыборной гонки.
Рассказывал Мумин Шакиров. Лидеры Европейского Союза намерены обсудить с президентом России Дмитрием Медведевым вопрос о недавних выборах в Госдуму, которые российская оппозиция считает сфальсифицированными. В среду и четверг в Брюсселе пройдет саммит ЕС-Россия, в котором примет участие Медведев. Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Мария Кацуянчич заявила, что в ходе переговоров лидеры ЕС будут понимать вопрос о выборах и о последовавших за ними событиях. При этом Кацуянчич приветствовала слова Медведева о том, что случаи нарушения на выборах будут тщательно расследованы. Бывший министр обороны ФРГ Карл Теодор цу Гутенберг назначен советником Европейской комиссии по вопросам свободы в интернете. В сферу его компетенции будут входить вопросы, связанные с поддержкой пользователей интернета, живущих в странах с авторитарными режимами. Ранее цу Гутенберг был уличен в плагиате при написании кандидатской диссертации и в связи с этим подал в отставку с поста министра обороны Германии, передает Александр Хавронин.
По данным опросов, Гутенберг продолжает оставаться достаточно популярным в Германии политиком. 49% опрошенных хотят возвращения Гутенберга в немецкую политику. Известный в Германии медийный психолог, директор Берлинского научно-исследовательского института Deutsches Digital Institut Jo Grobel считает, однако, что возвращение Гутенберга к активной деятельности носит в целом общественный, однако не политический характер.
Kein politisches comeback.
Совершенно ясно, что речь идет о возвращении в публичную сферу, но не в политику. Это совершенно разные вещи. Консультант при Европейской комиссии не обязательно должен быть политиком, несмотря на то, что его деятельность может иметь политические последствия. На пресс-конференции в Брюсселе Карл Теодор цу Гутенберг также заявил, что он не намерен заниматься активной политической деятельностью на территории Германии, несмотря на новую должность при Европейской комиссии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Италии три крупнейших профсоюза объявили о начале серии забастовок против мер бюджетной экономии, предложенных правительством Марио Монти.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Несмотря на отставку президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуарда Кукойте, в обществе пока нет уверенности в скорой смене политического режима. Зато растет убежденность в том, что экс-президент не намерен отказываться от фактического управления республикой. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В центре общественного внимания почти двухчасовое вчерашнее выступление экс-президента Эдуарда Кокойты, в котором Эдуард Джабеевич, как лидер правящей партии «Единство», осудил действия депутатов и своих однопартийцев Мирлиц Хавребова и Юрия Дзицойты, накануне призывавших к его отставке. Президент назвал их флюгерами и заявил о своем намерении очистить ряды партии власти от недостойных людей. Полная уверенность в выступлении было воспринято обществом как сигнал от Эдуарда Кокойты, что он по-прежнему хозяин положения. Как бы в подтверждение этому сигналу, сегодня не состоялась сессия парламента, на которой предполагались отставки генпрокурора Таймураза Хугаева и председателя Верховного суда республики Ацамаза Биченова. В результате чувство неопределенности не покидает общество. Никто не может сказать «наверное». Так все-таки уходит Эдуард Кокойты с политической сцены республики или остается? Говорит независимый журналист из Хинвала Ирина Келексаева.
Вот это напряженное ожидание создает такую же напряженно гнетущую обстановку в самом городе. Даже если, казалось бы, внешне все хорошо и гладко, на самом деле люди полагают, что существует опасность выдвижения на эти два вакантных места в Конституционном суде именно генерального прокурора Хугаева и Самаза Биченова, что может привести к новой фазе противостояния. То, что на площади нет людей и люди разошлись по домам, еще не означает, что в среду или в четверг эта площадь вновь ими не заполнится. И морально народ к этому готов.
По мнению жителя Схинвала Алана Джоева, Президент не лукавил, когда говорил, что намерен и дальше принимать участие в государственном строительстве Южной Осетии. Он до последнего расставляет своих людей на руководящие должности, таким образом формируя среду обитания неформального руководителя республики.
За пределами он себя, я так понимаю, особо не видит. И тут даже дело не только в нем, а в ближайшем его окружении. Им надо там любыми средствами закрепиться. Поэтому вот эти выступления, надо показать себя, показать, все уверен, что все у него под контролем. Ну, я не думаю, что это будет так. Для него все просто. Все это ни к чему хорошему не приведет, на самом деле. За ним общественной силы как такового нет. Люди от него устали. И чем он это быстрее поймет, тем будет лучше.
Эдуард какой-то вроде бы подал в отставку. Но в обществе пока не возникает чувства утраты хозяина. Он по-прежнему контролирует парламент, львиную часть правительства и местного самоуправления. И даже эфирное время. Согласитесь, кто еще, как не глава государства, может позволить себе двухчасовое выступление по местному телевидению? Все говорит о том, что борьба за власть в Южной Осетии еще далека от завершения. И, судя по всему, до мартовских выборов избирателю скучать не придется. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские депутаты готовятся к сессии парламента самопровозглашенной республики. Послезавтра они намерены рассмотреть вопрос об отставках генерального прокурора и председателя Верховного суда. Представители оппозиции полагают, что власти намеренно тянут время, пытаясь использовать его в своих политических интересах. У нас на прямой линии из Схинвали наш корреспондент Жанна Тарханова. Жанна, добрый вечер, вам слово.
Спасибо. Один из важных пунктов соглашения между Кокойто и Джоевой стала отставка генерального прокурора Таймураза Фугаева и председателя Верховного суда Атамаза Биченова. Оппозиция выражала надежду, что эти отставки состоятся в понедельник на экстренном заседании парламента Южной Осетии. Но в понедельник стало известно, что этот вопрос рассмотрит только парламентский комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению. Завтра вопрос должен быть внесен на президиум парламента, и только в среду его обсудят депутаты на пленарном заседании. Судя по настроению многих моих собеседников из числа депутатов и экспертов, вопрос этот далеко не предрешен. Чем закончилось его обсуждение на парламентском комитете, осталось неизвестным. Мои попытки узнать о сегодняшнем решении результатом не увенчались. Мои собеседники выразили надежду, что после завтрашнего президиума информация об отставках двух высокопоставленных чиновников из команды бывшего президента уже будет больше. Пока только известно, что ни генеральный прокурор, ни председатель Верховного суда не намерены терять свое влияние в юго-осетинском обществе. В парламенте у команды бывшего президента остается сильное лобби – партии «Единство» и «Народная партия». Оппозиционно настроенные депутаты, по словам моих собеседников, еще накануне отставки Эдуарда Кокойто стали получать угрозы и требования не добиваться отставок из его окружения. К тому же решение об отставке, согласно регламенту, принимается простым большинством. Это означает, что у сторонников Кокойто в парламенте есть возможность не принять отставки или потянуть время, используя его в интересах экс-президента. Лидер юго-осетинских коммунистов не в состоянии дать прогноз предстоящего заседания. В том, что парламентариев не стали собирать на чрезвычайную сессию, он большой проблемы не видит, говорит Станислав Кочев. Цитата. «Сочли необходимым не проводить чрезвычайную сессию, а просто обсудить вопрос на очередном пленарном заседании в рамках регламента. Я не знаю, как будут голосовать. Очень сложно предугадать. Есть фракции против отставки, есть за отставку. Прежде всего, это коммунисты. В самой фракции «Единство» есть разные мнения у людей». Конец цитаты. Юго-осетинский общественный деятель Константин Гасиев полагает, что команда Эдуарда Кокойто не намерена уступать оппозиции. Об этом говорят два фактора. Затягивание времени рассмотрения отставок и вчерашнее выступление экс-президента Южной Осетии по местному телевидению, в котором он обрушился с критикой на сторонников Аллы Джоевой. Говорит Константин Гасиев, цитата, «Мне кажется, что у Кокойто есть цель спровоцировать выход сторонников Джоевой на площадь и отозвать свою подпись под соглашением. Заседание парламента откладывается, я думаю, намеренно, с целью вызвать возмущение у оппозиции. Но отставки Хугаева и Биченова все же состоятся. Встреча Аллы Джоевой с Вадимом Бровцевым, я думаю, не состоялась не из-за того, что он этого не хочет. Может быть, Бровцев продолжает консультации по нормализации обстановки». Конец цитаты. По мнению оппозиции, Вадим Бровцев будет оставаться нейтральной фигурой. Сможет ли он отменить указы Эдуарда Кокойто о назначении судьями Конституционного суда двух его сторонников? Возможно, он это сделает прямо накануне истечения срока своих президентских полномочий, выражают надежды оппозиционеры. Пока у них есть только надежда. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи с Хинвали была Жанна Тарханова.
«Эхо Кавказа».
В нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС» на тему происходящего в Южной Осетии рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд ИС». История президентских выборов в Южной Осетии еще не завершена, но, похоже, одна из ее глав закончена. Политический компромисс был достигнут благодаря российскому участию. Москва взяла на себя роль гаранта соблюдения соглашений между сторонами. Участие российских представителей в переговорах по выходу из кризиса в какой-то мере смогло спасти репутацию патрона Южной Осетии. Кремль показал, что не будет выполнять функции покровителя одного лишь Кокойты, и что сохранение гражданского мира в непризнанной республике для него важнее, чем личностные пристрастия. Но означает ли это, что позиция России принципиально изменилась? Думается, что только последующие события в Южной Осетии покажут, насколько корректировка подходов Кремля существенна и содержательна. Пока же мы можем зафиксировать несколько важных моментов. Во-первых, в ноябре-декабре 2011 года Москва снова продемонстрировала, что крайне неохотно извлекает уроки из предыдущих провалов. Казалось бы, история с абхазскими или украинскими выборами 2004-2005 годов показала, что односторонняя поддержка одного кандидата не приносит результатов. И в ходе последующих избирательных кампаний на Украине и в Абхазии Москва отказалась от своих прежних провальных ноу-хау. Но вот распространить эти уроки и на Южную Осетию кремлевские стратегии и тактики не сумели. В итоге сначала получился конфуз, а затем собственные ошибки пришлось исправлять уже по ходу игры. Таким образом, политическое планирование в России остается по-прежнему не системным, а ситуативным. Юго-осетинское общество с его запросами на перемены оказалось в действительности плохо знакомо российским политикам и дипломатам. Его протестный потенциал был явно недооценен. Во-вторых, Кремль показал, что готов к смягчению позиции только в том случае, если видит перед собой хорошо подготовленного и убежденного в своей правоте оппонента. Так ранее Москва поступала и в Абхазии. Думается, что не прояви юго-осетинская оппозиция своих бойцовских качеств, никаких переговоров попросту не было бы. В этом плане мы можем говорить о хорошем примере общероссийского значения, который дали сторонники Аллы Джоуевой. И как только оппозиция в Большой России сможет консолидировать свои ряды и собраться вокруг авторитетных лидеров, мы увидим, что конспирологическая риторика Владимира Путина и членов его команды исчезнет. Власть начнет диалог со своими оппонентами. В-третьих, интересны технологии, которые были применены Москвой в ходе юго-осетинских переговоров. Достаточно почитать текст соглашения между властями и оппозицией, чтобы понять. Здесь преобладает политическая целесообразность, а не правовые резоны. В самом деле, крайне трудно подобрать юридические аргументы в пользу отмены второго тура выборов. Ведь причиной решения Верховного суда была жалоба правящей партии «Единство» в 28 строк. Без какой-либо конкретики имен и сумм, потраченных на якобы имевший место подкуп избирателей. Но представители России исходили из того, что главное не восстановление диктатуры закона, а некой политической справедливости, исходя из текущего момента. Наверное, большего требовать сегодня нет никакой возможности. Просто потому, что невозможно строить отдельный демократический правовой оазис в пустыне суверенной демократии. Как следствие, самая большая проблема – это дальнейшая динамика отношений между сторонниками Аллы Джоуевой и Москвой. Других союзников и покровителей оппозиционеры не знают и, похоже, знать не хотят. Но многие проблемы юго-осетинской действительности, которые в ходе выборов были справедливо заклеймены, порождены не столько Кокойты, сколько путинской вертикалью. Непраздный вопрос, как сохранить свой выбор в пользу России с трансформацией этой неэффективной модели и даже отказом от нее. Иначе появление новых Кокойты совсем с другими фамилиями не избежать. Равно как и воспроизводство кризисов, аналогичных тому, что был разрешен 9 декабря 2011 года. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На выборах президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, прошедших 11 декабря, лидирует оппозиционный кандидат Евгений Шевчук. По данным его штаба, кандидат Кремля значительно уступает лидеру. Секретарь Центральной избирательной комиссии Приднестровья Мария Мельник сообщила, что по состоянию на 10 утра местного времени понедельника обработано 80% бюллетеней. Между тем, приднестровский ЦИК не спешит обнародовать более точные данные о голосовании. Рассказывает из Тирасполя Вадим Дубнов.
Вопреки ожиданиям, Приднестровье 12 декабря, проснувшись, не узнало не только имени нового президента, или хотя бы подтверждение того, что им остается президент прежний, но даже имен участников второго тура, необходимость которого стала очевидна еще накануне вечером. Первые же данные, поступавшие в штабы основных соискателей, напоминали тенденцию. С тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук. За второе место шла напряженная борьба между подвергнутым Кремлем жесткой обструкции президентом Игорем Смирновым и Анатолием Каминским, нынешним представителем парламента, предвыборные плакаты которого украшал, подобно знаку качества, штамп «Поддержан Россией». Параллельный подсчет голосов продолжался всю ночь, но уже под утро штаб Шевчука выдал сокровенное, при безусловном его лидерстве, набирающего больше 39%. Второе место и, соответственно, право участия в финале получил кремлевский кандидат Анатолий Каминский. Штаб Каминского, не называя цифр, с подобным раскладом согласился. Штаб действующего президента ничего не отвечал, хранил до самого утра молчание и ЦИК, что косвенно подтверждало обоснованность этих подсчетов. Но лишь когда назначенную на 10.30 утра пресс-конференцию с соглашением итогов перенесли сначала на 13 декабря, а потом и вовсе на 14, стало очевидно. Для действующего президента события оказались неприятной неожиданностью. Впрочем, неладное в штабе Смирнова, видимо, почувствовали еще накануне, до закрытия участков. На митинг его сторонников, в который был успешно превращен проходивший на центральной площади Тирасполя концерт, с точки зрения демонстрации сил, выглядел для Смирнова трагикомически. Попытки его штаба обвинить своих противников в нарушениях явно отдавали эпигонством с югосетинскими вариациями. Между тем, именно дополнительные списки, в которых действительно оказалось довольно много народу, штаб Смирнова заявил, что в итоге проголосовало больше людей, чем было выдано бюллетеней, стали поводом для разбирательств год назад на выборах в Верховный Совет. И теперь, как полагают эксперты, именно эта тема, возможно, обретет актуальность, поскольку вариант с объявлением выборов незаконными может стать основной формой давления президента на своих соперников. Для торговли же и поиска взаимных договоренностей и взят тайм-аут до 14 декабря. К жестким предложениям по оранжевым или юго-остинским сценариям, как считают Тирасполь, пока не готов никто. Приднестровский политолог Андрей Сафонов, также участвовавший в выборах, призывает не преувеличивать роль Москвы в разрешении кризиса, так же, как и вообще предвыборную атаку на Игоря Смирнова.
Мне кажется, это вопрос прагматичного расчета. Мне кажется одновременно, что в Москве несколько групп, не все из которых одинаково относятся к действующим политикам Приднестровья. Те, которые атаковали Смирнова как президента, на мой взгляд, они, возможно, руководствовались тем, что хотели создать схему, позволяющую заключить какой-то компромисс с Кишиневым. Какой именно и в какой форме, мне неизвестно. Может быть, это было связано также с проникновением каких-то бизнес-структур из России сюда. Это пока не озвучивалось, но можно пока только строить догадки. Я полагаю, что даже если в результате каких-то переговоров или иных схем Игорь Смирнов сохраняет полноту власти, Москва все равно будет, исходя из геополитических соображений, работать с победителем.
Да и вообще практику ставки на конкретной личности Сафонов считает порочными.
Если работа на уровне персонали, она закончится ничем, потому что, мне кажется, надо мыслить более системно, и если ты пытаешься встроить персонали в неразработанную политическую систему, это не принесет никакой пользы. Мне кажется, что примеры и Южной Осетии, и Украины в 2004 году говорят об этом особенно ясно.
Сказал Андрей Сафонов. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Тирасполь.
Сейчас Вадим Дубнов у нас находится на прямой телефонной связи уже из Кишинева. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, вот эта ситуация спорных результатов выборов и в России, и в Южной Осетии, вот сейчас в Приднестровье. Если в Южной Осетии и в России прошли уже митинги против результатов выборов, то какие настроения сейчас в Тирасполе и следует ли ожидать каких-то массовых акций протеста?
Ну, я не думаю, что в Тирасполе возможны подобные акции, подобные тому, что было в Южной Осетии. Настроения немножко другие. Вот чувство отчужденности от власти, которое было в Южной Осетии, оно все-таки не совсем знакомо приднестровцам, потому что у приднестровцев есть как бы не некий выход, да, это немножко другая ситуация. Здесь нет линии фронта, здесь нет вот такого противостояния, как в Южной Осетии, здесь нет войны, и не было войны, нет разрухи, есть возможность куда-то поехать. общем, совершенно другая ситуация. Здесь вот эта непризнанность и самопровозглашенность, она очень достаточно ритуальная по своей сути, потому что, в общем, все уже претерпели, все нашли способ получить украинский, болгарский, даже, ну не говоря о российском паспорте, и прекрасно ездить. Поэтому отношение к власти здесь скорее такое, ну, скорее пассивное, ее терпят. А вот у Смирнова видят некие достоинства, есть недостатки, альтернатива ему не выросла, при том, что вот в Южной Осетии уже были готовы на любую альтернативу, даже на Алджиоеву.
Вадим, ну вот нынешний, можно сказать, проигрыш ставленника Кремля, с чем это может быть связано? Есть ли в Приднестровье какое-то противостояние России и Кремлю в частности?
Нет, никакого, скажем, на обыденном уровне, никакого противостояния нету. Просто здесь все объясняется довольно просто, по-моему, потому что Кремль сделал ставку на слабого самого по себе политика. В общем, вполне очень нормальный человек, на самом деле. Просто кто-то очень точно сказал, что если Шевчук работал над своим образом 11 лет, то Каминский работал над своим образом 7 месяцев. Собственно говоря, плоды этого пожинаем. Просто его не, ну, вот Каминский не мог выиграть, да, ну вот просто в силу каких-то объективных причин, а вот и в силу каких-то субъективных причин Россия поставила именно на него. В общем, понятно, почему она на него поставила. Это долгая молдавская, приднестровская история, это история бизнес-гиганта под названием Шериф, у которого были свои проблемы с Шевчуком. Абсолютно внутри приднестровская история. Россия включилась в эту интригу по наущению вот этого бизнес-гиганта. Как она, видимо, всегда делает, не очень мониторя ситуацию, не очень понимая, что происходит. Ну, собственно говоря, вся интрига, да, ничего такого суперсистемного нет. Просто опять сделано, ну, как бы сказать, ну, недальновидные вещи, да.
Спасибо, Вадим. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Кишинева был корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Вчера в Тбилиси Бедзин Иванишвили презентовал новое движение «Грузинская мечта». Он сообщил, что с самого начала члены «Грузинской мечты» начнут работу над конкретным планом действий. Наш грузинский корреспондент Гита Бадасян сегодня вышла на улицы Тбилиси и пообщалась там с простыми жителями грузинской столицы. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Что вы знаете о гражданском движении, основанном Бединой Иванишвили, под названием «Грузинская мечта»?
Мечтать никогда не поздно. Ожидание всегда к лучшему. А что?
Ну, слышал, что-то говорят, что лучше будет или, не знаю, дальше больше увидим.
Вы знаете, не слышала вчера, абсолютно ничего не слышала, но, тем не менее, хотелось бы, конечно, всего хорошего. А вдруг, да, все хорошо будет.
Иванишвили у нас очень хорошее мнение, то есть. Это человек, может быть, спасти Грузию. Что они говорят, да, это верить и не верить, это трудно сказать, понимаете, но хочется верить.
Да, вчера я слушала на радио. У нас в телевизии нет.
Что бы вы выделили?
А? То и права человека, и объединение. И может, кто-нибудь мне скажет, что я тоже враг народа, но если бы мы были в России вместе, ну, оккупации не было.
Не знаю, вначале все обещают, когда хотят, чтобы их выбрали, на их сторону встали. А потом, что будет, не знаю. Все красивые обещания дают. Мне кажется, о людях уже давно никто не заботится.
Никто не сможет все изменить, если мы сами не будем активнее. Мы должны уметь здравомыслить и что-то делать для улучшения жизни в стране. А то нам никто помочь не сможет. Ни Саакашвили, ни Иванишвили.
Во-первых, все, что они сказали, это и есть истинная мечта грузинского народа. То, что они хотят свободные выборы, чтобы масс-медиа была бы свободна. Потом свободный судебный процесс. Моя мечта, естественно, я гражданин Грузии. Во-первых, социальная помощь народу. Во-вторых, работа для народа. Те, которые, я имею в виду, способны работать. А пенсионный фонд должен был обеспечен.
Я не ожидала такой поток интеллигенции. Весь вечер прошел нормально. Да, и речь была такая краткая, целенаправленная такая речь была товарища Иванишвили. Надежда появилась на объединение Грузии. Главное, что у людей появилась надежда. Я хочу, чтобы Грузия расцвела, и чтобы все жили в достатке, и чтобы все было у нас хорошо.
С жителями Тбилиси общалась Эдита Бадасян.
эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Временно исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев провел первое совещание в новом статусе. Он призвал руководителей всех министерств и ведомств с чувством ответственности подойти к исполнению своих должностных обязанностей. В оставшийся до выборов период призываю обеспечить нормальное функционирование систем жизнеобеспечения населения, обратился Бровцев к подчиненным. Он также отметил, что необходимо продолжить дело восстановления республики в спокойной, взвешенной обстановке. Приоритетом моей работы была и остается работа во благо человека, обеспечение конституционных прав и свобод гражданина, обеспечение безопасности каждого жителя республики, а также экономического развития государства, сказал Бровцев. Первая рабочая встреча Грузия-Евросоюз по соглашению о всеобъемлющей свободной торговле состоится в январе 2012 года. Об этом на брифинге сегодня сообщила журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, сегодня в Брюсселе будет официально объявлено о начале переговоров между Грузией и Евросоюзом. Основное судебное заседание по делу о грузинском гражданстве миллиардера Бедзина Иванишвили началось в Тбилисском городском суде в понедельник, сообщила представитель пресс-секретариата бизнесмена. 5 декабря в Тбилисском горсуде состоялись предварительные слушания. Суд не удовлетворил ходатайство о приостановлении указа президента до вынесения окончательного решения по этому делу. С сегодняшнего дня в Тбилиси на площади Ирекли II в бывшем доме журналистов начал работу головной офис грузинской мечты. Как сообщили в пресс-службе движения, к этому времени в офис уже приходят граждане и вступают в грузинскую мечту. В ближайшее время планируется открытие региональных организаций движения. В торговых коридорах ПСО «Роки и Ларс» будет осуществляться как электронный, так и физический мониторинг. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на сегодняшнем брифинге. По ее словам, сначала речь шла только о электронном мониторинге, но благодаря усилиям грузинской делегации было достигнуто соглашение о том, что контроль будут осуществлять и физические лица. Согласно достигнутым соглашениям о вступлении России в ВТО, было создано три торговых коридора – Роки-Гори, Псоу-Зугдиди и Ларс, которые будут контролироваться аудиторской компанией, выбранной швейцарской стороной. Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Вячеславом Чирикба, а также делегация Грузии во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Капанадзе направилась в Женеву для участия в очередном раунде международных дискуссий по безопасности в Закавказье, который состоится 14 декабря.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 5 декабря в Тбилисском горсуде состоялись предварительные слушания по делу о грузинском гражданстве миллиардера Бедзина Иванишвили и его жены. Суд не удовлетворил ходатайство о приостановлении указа президента до вынесения окончательного решения по делу. И вот сегодня началось основное судебное заседание по делу о грузинском гражданстве Иванишвили. С него не так давно вернулся наш корреспондент Олеся Вартанян. Олеся, вам слово.
В зал заседания судья Шота Гетсадзе вошел явно в приподнятом настроении. Он один из самых молодых грузинских судей, ему всего 29 лет. И в профессиональных кругах он пользуется репутацией одного из самых перспективных юристов, который возглавляет одну из судебных коллегий в Грузии. В начале заседания Шота Гетсадзе попросил прощения, что слушание несколько раз пришлось отложить из-за его болезни. «Но, слава богу, я теперь здоров, и мы можем приступить к делу», — с улыбкой сказал Гетсадзе. Но в начале заседания он с удовольствием обменивался шутками с адвокатами Иванишвили, но очень скоро выражение его лица стало заметно меняться. На сегодняшнем судебном слушании не президент и не правительство, а именно этот судья Шота Гетсадзе стал главным объектом обвинения адвокатов Иванишвили. Они регулярно обвиняли его в предвзятости, пытались уличить в нарушении судопроизводства. Адвокаты трижды официально потребовали от него отказаться от рассмотрения дела, с чем он не согласился. Напряжение достигло своего пика, когда судья удалил журналистку из зала заседания за то, что та рассмеялась над очередной ремаркой адвоката в его адрес, а всего за несколько минут до этого он подобное поведение явно поощрял. Оппозиционеров в суде представляют 4 именитых грузинских юриста. В разговоре с журналистами они не скрывали, что не надеются, что судья вынесет решение в их пользу. «Но для нас это дело чести», — сказал мне адвокат Шалвата Думадзе. «Он считает, что процесс займет не меньше полугода. Я не думаю, что все завершится в этом здании», — с уверенностью сказал это Думадзе. Три из 4 часов судебного заседания говорили именно адвокаты Иванишвили. Сегодняшнее слушание для них стало своего рода площадкой, чтобы в очередной раз обвинить власти в том, что решение президента лишить оппозиционера гражданства было политически мотивированным. На слушание пришло около 20 журналистов, это довольно много. Чтобы еще больше популяризировать процесс, адвокаты Иванишвили потребовали от судьи разрешить аудио- и видеосъемку процесса. Это приведет к еще большей политизации процесса, и поэтому мы считаем это неуместным, сказала юрист администрации президента, молодой адвокат Тинатин Сирадзе. Ее аргумент поддержал и судья. Несмотря на то, что судебный процесс продолжался довольно долго и без перерывов, представить все аргументы стороны сегодня не успели, и поэтому судебный процесс продолжится в Тбилиси 20 декабря.
Спасибо, Олеся. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был наш корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Брюсселе официально был дан старт началу переговоров между Грузией и Евросоюзом о свободной торговле. В церемонии участвовали еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гюхт, министр иностранных дел Польши, которая председательствует в ЕС Радослав Сикорский, и премьер-министр Грузии Ника Гелаури. О начале переговоров из Брюсселя рассказывает Гея Нерадзе.
Надо сказать, что режим свободной торговли между Грузией и странами ЕС является составной частью соглашения об ассоциации. Переговоры об ассоциированном членстве Грузии в ЕС начались в июле прошлого года и сейчас находятся в завершающей стадии. А после подписания и вступления в силу документ о свободной торговле заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве Грузии и Евросоюза. И, как говорят в кулуарах Еврокомиссии, это высший уровень политических отношений, который Евросоюз может предложить не входящему в него государству. Чего можно ожидать от нового режима свободной торговли? Во-первых, грузинские фирмы, торговые марки и фермеры получат тарифных льгот при ввозе товаров на территории Евросоюза. И во-вторых, между Грузией и странами Европейского сообщества будут отменены количественные ограничения во взаимной торговле. Я убежден, что это огромный шаг вперед не только для Грузии, но и для Евросоюза. Я надеюсь, что мы достигнем консенсуса за короткий срок. Нам понадобятся месяцы, а не годы. Новое соглашение не только сократит тарифы и облегчит сферу услуг, но и это даст начало сближения правового характера. сказал журналистам еврокомиссар по торговле Карель де Гухт. А в свою очередь премьер Грузии Ника Гилаури считает, что переговоры будут проходить по широкому спектру вопросов торговли и экономики, что будет способствовать еще более глубокой экономической интеграции Грузии с ЕС, и что начало этих переговоров очень важно для Грузии, поскольку Грузия будет иметь возможность стать конкурентной. Но экономические эксперты в Брюсселе сомневаются, что, например, грузинские цитрусы могут конкурировать с марокканскими, а грузинское вино даже с чилийским. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Продолжаем тему. Что ожидают от свободной торговли с ЕС грузинские власти и бизнесмены, и чего опасаются эксперты? В сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисяшвили.
После того, как Россия закрыла путь на свой рынок грузинскому вину, компания «Тбилвино» вынуждена была открыть для себя европейский рынок. По словам президента «Тбилвино» Гаги Маргвелашвили, сегодня из 27 стран, куда экспортируется продукция его предприятия, 10 члены ЕС. Соответственно, в свободной торговле с ЕС компания «Тбилвино» заинтересована.
У нас достаточный опыт экспорта вина в Европу. Наша продукция отвечает всем требованиям качества, принятым на этом рынке. А после оформления договора о свободной торговле с ЕС конкурентоспособность грузинского вина еще возрастет, и это станет дополнительным аргументом для европейских импортеров заинтересоваться грузинским вином.
Говорит Гага Маргвелашвили, при этом винодел затрудняется дать хотя бы приблизительный прогноз, насколько может увеличиться доходы его компании в случае подписания соглашения о свободной торговле с ЕС. Точные цифры не могут назвать пока и представители грузинского правительства. После открытия полумиллиардного европейского потребительского рынка в Грузии ждут роста инвестиций, появления новых компаний и рабочих мест. Кроме того, в Тбилиси не сомневаются, что вместе с экономической интеграцией Грузии и ЕС станет неизбежной и перспектива членства Грузии в Евросоюзе. Первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле, на котором стороны уже начнут обсуждать детали договора, состоится в конце января, говорит главный советник премьер-министра Грузии Тамар Ковзеридзе. Договор о свободной торговле коснется не только таможенных тарифов или их аннулирования. Для того, чтобы Грузия стала экономической частью европейского рынка, договор также предусматривает изменения в законодательстве, упрощающие экспортные и импортные процедуры. Госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе уверен, что переговоры завершатся в течение полутора лет. В этом процессе перед грузинскими властями стоит непростая задача – сохранить либеральный курс в экономике и одновременно ввести европейские правила регулирования экономики, говорит Георгий Барамидзе.
Много вопросов, касающихся таких тем, как охрана природы, фитосанитария, конкуренция, антимонопольная служба, защита прав потребителей. В этих сферах нововведения должны быть произведены поэтапно. Чтобы результат оказался только положительным для экономики страны, чтобы у тех людей, которые в будущем захотят создать компании, новые законы только помогали, а не создавали бы искусственных проблем. Мы хотим все это сделать очень осторожно, выдержанно и одновременно быстро.
Разумеется, польза от режима свободной торговли зависит от того, какие условия будут прописаны в соглашении. Пока этого сказать никто не может. Однако уже есть прецедент. Договор о свободной торговле у Грузии заключен, например, с Турцией. Это соглашение, по мнению президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нудара Чичинадзе, не принесло Грузии прибыли.
В договоре с Турцией содержится список грузинской продукции, которая подлежит налогообложению. То есть торговля не полностью свободная. Кроме этого, Турция строго контролирует качество ввозимой грузинской продукции, а экспортируемая Турцией продукция Грузии не проверяется. В результате турецкий импорт увеличивается, а экспорт из Грузии нет. Если в договоре с ЕС не будет учтено то, что Грузия страна с развивающейся экономикой и нуждается в защите внутреннего рынка, мне трудно представить, как грузинские компании будут конкурировать с сильными европейскими компаниями. Грузия не сможет стать прямым конкурентом, к примеру, Германии.
Говорит Нодар Чичинадзе, Зия Парисяшвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Понедельник – официальный приемный день в Абхазии. Во всех госструктурах самопровозглашенной республики с утра идет прием граждан. О своих проблемах люди рассказывают чиновникам, начиная от президента и заканчивая главами администрации городов и районов. Впрочем, судя по всему, не все ведомства выполняют указ Александра Анквапа о приеме граждан, рассказывает Левон Галустян.
Прием у президента начался ровно в 9, хотя первые посетители гораздо раньше появились у входа в администрацию главы государства. Уже к 10 утра образовалась огромная очередь. В надежде решить свои проблемы сюда пришли десятки человек. Гагра, Пицунда, Чимчира, Ткуарчал, Гудаута. И это только города, откуда приехали люди. А ведь были еще представители многих сел. Список записавшихся к Александру Анквабу увеличивался каждую минуту.
20 человек еще добавили.
Еще 20 человек, вот и получается сегодня уже пока 62 человека.
Говорит сотрудник администрации президента Марина Мишеле. Рассказать о своей проблеме напрямую главе государства мог каждый желающий. Для этого нужно было предъявить национальный паспорт. Процедуру сознательно упростили, чтобы не создавать дополнительных бюрократических барьеров. От записи до момента встречи с Александром Анквабом проходило пару часов. Немного, если учесть, что многие из этих людей годами обивают пороги властных кабинетов. Вот что говорит Галина Титова.
Везде обращалась, но ответ был один. То прекращена прописка, то временно прекращена, то ее нет, то еще что-то, то вот всякие проблемы такие возникали, но уже дальше терпеть не было возможности, поэтому я вынуждена была обратиться.
Жительница Гагры Галина Титова 6,5 лет пытается добиться абхазского гражданства для своего сына. Молодой человек родился и жил в Абхазии, но после окончания школы уехал на учебу в Россию. Через пару лет его лишили гагрской прописки. Женщина считает, что незаконно, и с ней согласен президент.
Написала заявление от своего имени, а нужно было от имени сына. Поэтому он мне сказал, что к этим документам приложить заявление сына и не приезжать, а просто уже с кем-то знакомыми передать в канцелярию. Ему передадут, он решит вопрос.
В этот день на прием к президенту записались более 100 человек. Это почти в 7 раз больше, чем главе столичной администрации Алиасу Лабахуа. В этот понедельник он принял 17 горожан. Раз на раз не приходится, говорит мэр. Неделю назад в приемной было не протолкнуться. Тогда со своими проблемами к нему обратились 35 сухумцев. Кстати, не обязательно это делать именно в понедельник. Алиас Лабахуа принимает граждан каждый день, кроме выходных.
Есть вопросы по подвалам наших домов, по энергоснабжению подъездов и квартир. Также частые вопросы, связанные с жильем.
Попасть к столичному градоначальнику можно было в порядке живой очереди, начиная с 9 часов утра. Одной из первых это сделала Любовь Исакова. Она хлопотала за своего отца-ветерана.
У меня отец ветеран войны, инвалид второй группы. Ему выделили деньги на ремонт там санузла, но денег не хватило, поэтому я пришла просто выяснить, что и как.
После администрации столицы мы посетили ряд республиканских учреждений. В Министерстве образования, например, прием не велся. Здесь вообще была закрыта дверь в кабинет министра. Возможно, потому что было время обеда. Иначе что могло помешать выполнению поручения президента? Каждый понедельник проводить прием граждан. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А теперь к международным темам. В Сирии на фоне продолжающегося противостояния между режимом президента Башара Асада и участниками антиправительственных выступлений сегодня проходят выборы в местные органы власти. Официальный Дамаск заявил, что голосование будет организовано в более свободной манере, чем в прошлые годы. Однако оппозиция призвала сирийцев полностью бойкотировать эти выборы. Рассказывает Александр Гостев.
Многие жители Сирии в понедельник просто не рискнули выйти на улицы, чтобы дойти до избирательных участков из-за продолжающихся столкновений протестующих активистов с армией и полицией, сообщают западные СМИ. По этой причине явка на выборах ожидается очень низкой. Официально на 17 тысяч кресел в местных советах и муниципалитетах по всей Сирии претендуют примерно 43 тысячи кандидатов. Сирийские власти при этом отказались допустить в страну иностранных наблюдателей для мониторинга. В воскресенье ожесточенные стычки в сирийских городах разгорелись с новой силой. Правительственные войска продолжают настоящие боевые действия в городах, население которых выступает против режима президента Башара Асада. Официальный Дамаск продолжает утверждать, что армия ведет бои с организованными группами террористов, которые преследуют мирное население и атакуют государственные учреждения и полицейские участки. В третьем по величине сирийском городе Хомс, одном из центров самого жестокого противостояния, в последние два дня вновь начались артобстрелы. Один из жителей города рассказал в эфире арабского телеканала «Аль-Джазира», цитата, «Я даже и не знал, что в стране идут какие-то выборы. Люди Хомса убрали с улиц все до единого портреты президента Асада, поэтому не ищите здесь и изображений каких-либо кандидатов. Все они не более чем марионетки в руках властей». Западные информационные агентства со ссылкой на местных жителей и оппозиционный Сирийский национальный совет сообщают, что в воскресенье в Хомсе и в еще одном крупном городе Хама, расположенном примерно в 200 километрах к северо-западу от Дамаска, погибли 11 человек. Президент Башар Асад подвергается жесткой критике со стороны международных правозащитников ООН, США, Евросоюза и Лиги арабских государств, которая недавно проголосовала за приостановление членства Сирии в этой организации. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей в понедельник выступает с докладом по ситуации в Сирии перед Советом Безопасности. Ранее она заявила по этому поводу.
Напоминаю, что протесты и подавление протестов правительственными силами более уже ни для кого не являются тайной. А почему? Потому что есть социальные сети, которые отслеживают и сообщают о ситуации. Мы видели, как все это происходило во время арабской весны. Даже когда мировые СМИ не имели возможности освещать протесты во многих из этих мест, новости поступали прямо из социальных сетей. Я должна признать, что почти 1000 военнослужащих сил безопасности, сражающихся на стороне президента Башара Асада, также были убиты с начала конфликта. Именно поэтому я хочу предупредить мировое сообщество. Поскольку дезертиров из сирийской армии и полиции становится все больше и больше, все это может превратиться в полномасштабную гражданскую войну.
По данным Организации Объединенных Наций, в Сирии с марта этого года, когда начались первые мирные антиправительственные акции, были убиты не менее 4000 гражданских лиц, в том числе более 300 детей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах Радио Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
В России планируется провести новый митинг против фальсификации парламентских выборов, прошедших 4 декабря. В прошедшую субботу на Болотной площади Москвы собралось, по разным данным, от 20 до 60 тысяч человек. Различные акции протеста прошли от Владивостока до Санкт-Петербурга. Следующий митинг в Москве планируется на 24 декабря, рассказывает Елена Поляковская.
Где именно состоится митинг 24 декабря, пока неизвестно. Среди возможных мест проведения называются Васильевский спуск, Манежная площадь и проспект Сахарова. По словам одного из организаторов акции Бориса Немцова, в оргкомитет наряду с известными общественными деятелями вошли известный писатель Борис Акунин и журналист Сергей Пархоменко. Немцов, так же как и другие известные политики, правозащитники, политологи и деятели культуры, принимали участие в учредительном заседании круглого стола 12 декабря, на котором обсуждался в том числе и поиск путей для смены власти в России без революции.
Я считаю, что это полезный обмен мнениями. Я считаю, что диалог и мирный переход власти от жуликов и воров к гражданскому обществу – это то, что надо. Я очень надеюсь на то, что рано или поздно подобного рода мирные технологии трансформации будут реализованы. Может быть, чуть-чуть рановато, мы сегодня это обсуждаем, но тем не менее, лучше рано, чем поздно. Да, кроме того, сейчас очень важный момент – это продолжение протеста. Сейчас я активно занимаюсь митингом 24 24 декабря. Мы подали сегодня с утра заявку на Васильевский спуск на 50 тысяч человек. Если власти напугаются, то мы готовы идти на Манеж, либо на Сахарова. Я очень надеюсь на то, что будет очень массовый митинг. Если нас будет очень много и больше, чем было 10-го, то никуда они не денутся. И так по-хамски, как они сейчас себя ведут, вести они не будут. То, что они продолжают врать, что у них были честные выборы, то, что этот самый президент, так называемый, утверждает, что все там было нормально, и он дал предложение рассмотреть какие-то там замечания, свидетельствует о том, что они ни страну свою не понимают, ни народ не чувствуют.
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала многих. Пресс-секретарь премьера Путина Дмитрий Песков сказал, что фальсификации, если и были, то не могли повлиять на результаты выборов. А президент Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке выразил несогласие с лозунгами, прозвучавшими на многотысячном митинге, но поручил проверить информацию о нарушениях на выборах. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, власть таким образом способствует увеличению числа протестующих.
Настолько процессы нелинейные, как бы, и трудно прогнозируемые, так сказать, определенно трудно. Но я думаю, да, 24-го удастся собрать близкую массу, близкую по размерам, но сказать так, что там будет, может быть, на 30% меньше будет, а может и больше. Ну, там, собственно, надо по площадям уже мерить, и не по количеству, никто не знает, сколько там было. Цифра, я думаю, близкая к действительности, это 40 или 50 тысяч человек, я думаю. Вот это близкая цифра, реально. Медведев помог уже, когда он сказал глупость, потому что он сказал, что он не признает лозунг митинга, а основной лозунг митинга был «За честные выборы». Значит, он не признает лозунг «За честные выборы». Поэтому власть нам помогает, и, может, еще поможет за оставшееся время. Но мне кажется, что это важный очень вопрос, как можно быстрее найти общий язык с левым спектром. И здесь, вообще говоря, большая проблема для страны, потому что я уверен, что если будут легитимные выборы, то людей должны выбирать с левой идеологией, я уверен, просто на легитимных выборах, потому что у нас, ну, там разные формулировки для нашего режима, но, по крайней мере, дикий капитализм подходит к тому, что у нас в стране делается.
Участники учредительного заседания круглого стола 12 декабря собрались в День Конституции. В своем обращении и меморандуме они обращают внимание на нарушение властями основного закона страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Между тем, арестованные на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Навальный подали жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека, потребовав его срочного рассмотрения. В жалобе Навальный и Яшин утверждают, что были задержаны незаконно, а суд над ними проходил со множеством нарушений. Об этом сообщает Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте в нашем эфире завтра. Продолжаем программу. Мало кто из российских потребителей, покупающих абхазское вино, знает, что практически вся продукция, поступающая на экспорт из самопровозглашенной республики, делается из молдавских виноматериалов. Лишь в последние годы абхазские производители начали понемногу возрождать собственную винодельческую отрасль. Об этом отнюдь не быстром процессе материалы Сухуми Виталия Шария.
В ходе последней кампании по выборам президента Абхазии летом этого года между кандидатами четко наметилось расхождение по одному конкретному вопросу экономического развития страны. Александр Анквап недвусмысленно заявил о том, что не считает чаеводческую отрасль сельского хозяйства в Абхазии перспективной. Его соперники придерживались другого мнения. Победивший на выборах Анквап подтвердил в ходе пресс-конференции на прошлой неделе, что остается привержен своей позиции, которую обосновывает тем, что все послевоенные финансовые вливания в эту отрасль в Абхазии не принесли практически никаких результатов. По его убеждению, надо делать ставку не на эту культуру, а развивать то, что реально приносит доходы населению и казне – цитрусоводство, ореховодство, садоводство, виноградарство. Впрочем, что касается последнего, то эта отрасль требует особого разговора. Экспорт абхазских вин стал последние десяток лет одной из важных статей пополнения бюджета республики. Фирма «Вина и воды Абхазии» выпускает брендовые марки вина, ряд которых создан еще почти век назад дедом и тезкой нынешнего гендиректора предприятия Николая Ачба. Но вот виноматериал для их производства все время существования фирмы приходится завозить из Молдавии. Дело в том, что свое виноградарство в республике в последние десятилетия дышит на ладан. Причем, когда ставится задача его возрождения, всегда встает вопрос, а на основе каких сортов возрождать? Несколько лет назад фирма, взяв в аренду земли в Сухумском и Голурыбском районах, заложила собственные виноградники, используя саженцы французских, итальянских и других западноевропейских сортов. Но абхазские виноделы мечтали и о возрождении старинных и почти исчезнувших в Абхазии местных сортов. Качич, Амлаху, Абгаш. «Проблема возрождения аборигенных сортов не давала нам покоя», рассказал главный винодел фирмы Валерий Авицба изданию «Комсомольская правда Абхазия», вышедшем сегодня номере. Начиная с 2004 года, мы провели свыше 10 экспедиций по их поиску в разных селах. На опытном участке в 1,5 гектара посадили около 1000 черенков 20 сортов. И вот на днях в республике высадили 5000 саженцев, прибывших в Сухум из Ялты. На помощь землякам пришел давно живущий в Крыму директор Ялтинского института виноградарства и виноделия Магарч. Академик Анатолий Мканович Айцба. Он уже несколько лет выращивал 11 абхазских сортов винограда в специальном питомнике. Через год обещает прислать еще 5000 саженцев. В Абхазии саженцы были высажены на плантации в 5 гектаров, которую подготовил в долине Гумисты у села Ачидара главный агроном фирмы Юрий Адзинба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.